Глава 5. Слишком много флегмы. Гарри и Дамблдор подошли к черному ходу норы, возле которого, как всегда, валялись в диком беспорядке старые резиновые сапоги и ржавые котлы. Было слышно, как в курятнике сонно квохчут куры. Дамблдор трижды постучал в дверь, и Гарри увидел какое-то движение за кухонным окном. «Кто там?» — тревожно спросили из-за двери. Гарри узнал голос миссис Уизли. — Назовитесь.
— Это я, Дамблдор, привел Гарри.
Дверь сразу же распахнулась. На пороге стояла миссис Уизли, невысокая, полненькая, в старом зеленом халатике.
— Гарри, милый! Господи, Альбус, как же ты меня напугал!
Ведь сказал не ждать вас раньше утра.
— Нам повезло,
— улыбнулся Дамблдор, пропуская Гарри впереди себя в дом.
Слизнорта оказалось не так тяжело уговорить, как я ожидал. Это, конечно, заслуга Гарри. О, здравствуй, Нимфадора.
Гарри оглянулся и увидел, что миссис Уизли в кухне не одна, несмотря на поздний час. Молодая волшебница с бледным лицом в форме сердечка и мышиного цвета волосами сидела за столом, держа обеими руками кружку.
«Здравствуйте, профессор», — сказала она.
«Здорово, Гарри».
«Привет, Тонкс!» Она показалась Гарри утомленной, прям-таки больной, и улыбка у нее была какая-то вымученная, и весь ее облик был не такой эффектный, как всегда, без привычных ярко-розовых, наподобие жевательной резинки, волос.
«Мне, наверное, пора», — быстро сказала она, встала и принялась натягивать плащ. «Спасибо за чай и за сочувствие, Молли».
«Прошу вас, не беспокойтесь из-за меня», — учтиво произнес Дамблдор. «Я все равно не могу остаться. Мне необходимо обсудить кое-какие срочные вопросы с Руфусом Скримджером».
«Нет-нет, мне правда нужно идти», —
сказала Тонкс, не глядя Дамблдора в глаза.
«Спокойной ночи».
«Деточка, а ты приходи обедать в субботу или в воскресенье. Римус и Грозный Глаз тоже придут».
«Нет, Молли, никак не получится. Но все равно спасибо.
Всем спокойной ночи».
Тонкс выскочила за дверь, протиснувшись мимо Гарри и Дамблдора. Отойдя на несколько шагов от порога, она повернулась на каблуке и растаяла в воздухе. Гарри заметил, что у миссис Уизли расстроенный вид.
— Итак, встретимся в Хогвартсе, Гарри, — сказал Дамблдор. — Береги себя. — Молли, твой слуга.
Он отвесил поклон миссис Уизли, вышел во двор и исчез точно на том же месте, что и Тонкс. Миссис Уизли закрыла дверь, взяла Гарри за плечи, подвела поближе к лампе, стоявшей на столе, и внимательно осмотрела с головы до ног.
— Ты совсем как Рон, — вздохнула она. — Вас обоих точно сглазил кто на растяжение. Честное слово, Рон вырос на 4 дюйма с тех пор, как я в прошлый раз покупала ему школьную мантию. — Ты голодный, Гарри?
— Да, — ответил Гарри, неожиданно поняв, что ему жутко хочется есть.
— Садись, милый, я тебе сейчас что-нибудь соображу.
Гарри сел. Тут же на колени к нему запрыгнул пушистый рыжий кот с приплюснутой мордой, свернулся клубком и замурлыкал.
— Значит, Гермиона тоже здесь?
— обрадовался Гарри, почесывая живоглота за ухом.
— О, да, она появилась позавчера.
Миссис Уизли отрывисто постучала волшебной палочкой по большому чугунному горшку. Горшок с громким звоном вскочил на плиту и сразу начал кипеть и булькать.
«Сейчас-то все спят. Мы тебя еще долго не ждали. Ну вот, угощайся».
Она снова коснулась палочкой чугунка. Тот поднялся в воздух, подлетел к Гарри и накренился. Миссис Уизли едва успела подставить миску под струю густого лукового супа, от которого валил пар.
«Хлебушка, милый. Спасибо, миссис Уизли».
Она махнула через плечо волшебной палочкой. Батон хлеба и ножек плавно перелетели на стол. После того, как батон нарезался, а чугунок с супом снова плюхнулся на плиту, миссис Уизли села за стол напротив Гарри.
«Значит, ты таки уговорил Горация Слизнорта вернуться на работу?»
Гарри кивнул. Говорить он не мог. Набрал полный рот горячего супа.
«Слизнорт был учителем еще у нас с Артуром», — сказала миссис Уизли. Он 100 лет преподавал в Хогвартсе. Начал примерно в одно время с Дамблдором, по-моему. Как он тебе понравился?
Теперь у Гарри рот был набит хлебом. Он пожал плечами и неопределенно мотнул головой.
«Я понимаю, что ты хочешь сказать», — миссис Уизли глубокомысленно закивала. «Конечно, он умеет быть обаятельным, когда хочет, но Артур всегда его недолюбливал. В министерстве на каждом шагу его бывшие любимчики. Слизнорт — мастер проталкивать своих людей, но на Артура он не стал тратить времени. Должно быть, считал, что это птица невысокого полета. Вот и видно, что Слизнорт тоже может ошибаться. Не знаю, успел ли Рон тебе написать, это случилось совсем недавно, но Артур получил повышение».
Было совершенно ясно, что миссис Уизли с самого начала не терпелась рассказать об этом.
Гарри проглотил обжигающий суп и прям-таки почувствовал, как горло изнутри покрывается волдырями.
«Здорово!» — задыхаясь, выговорил он. «Спасибо тебе, дорогой!» — лучезарно улыбнулась миссис Уизли.
Видимо, она вообразила, будто у Гарри слезы на глазах от того, что новость так его растрогала.
«Да, Руфус Скримджер в связи с последними событиями создал несколько новых отделов, и Артура назначили начальником сектора выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов. Это очень ответственная работа. У него теперь под началом 10 человек. А чем они там... Понимаешь, сейчас все так напуганы, сам знаешь кем... И вот то тут, то там предлагают на продажу всякую всячину, которая якобы может защитить от сам знаешь кого и от пожирателей смерти. Ну, ты и сам можешь представить так называемые охранные зелья, которые на самом деле состоят из старой подливки с добавлением гноя бубон-тюбера, инструкции к защитным заклятиям, от которых у творящего заклятия отваливаются уши. Но чаще всего этим занимаются люди вроде наземникуса Флетчера, на которые не привыкли жить честным трудом и просто пользуются всеобщей паникой. Но иногда попадаются и очень нехорошие вещи. На днях Артур конфисковал коробку проклятых вредноскопов. Их почти наверняка подсунул кто-то из пожирателей смерти. Видишь, какая-то важная работа. Я ему все время повторяю. Глупо жалеть о дурацкой возне с какими-то свечами зажигания, тостерами и прочей магловской ерундой. Закончила свою речь миссис Уизли с таким строгим видом, как будто Гарри утверждал, что это вполне естественно — тосковать по свечам зажигания.
«Мистер Уизли еще не вернулся с работы?» — спросил Гарри.
«Нет пока. Сказать по правде, он немного задерживается. Обещал быть дома около полуночи».
Она обернулась посмотреть на большие часы, пристроенные в неустойчивом равновесии на стопке выстиранных простынь в корзине для белья, стоявшей на другом конце стола. Гарри сразу узнал эти часы с 9 стрелками. На каждой из стрелок было написано имя кого-нибудь из семьи Уизли. Обычно часы висели на стене в гостиной. Но, как видно, миссис Уизли завела привычку таскать их с собой по всему дому. Сейчас все стрелки указывали на смертельную опасность.
«Это с ними уже довольно давно», —
сказала миссис Уизли, деланно бодрым голосом.
И с тех пор, как, сам знаешь, кто снова объявился в открытую. Наверное, все теперь в смертельной опасности, не только мы. Правда, я не могу проверить, ни у кого из наших знакомых нет таких часов. О!
Вскрикнув, она указала на циферблат. Стрелка мистера Уизли перескочила на деление в пути.
Сейчас будет.
И точно. В следующее мгновение кто-то постучал в дверь. Миссис Уизли вскочила и бросилась открывать. Взявшись за дверную ручку, она прижалась щекой к деревянной двери и тихонько окликнула.
— Артур, это ты?
— Да, — послышался усталый голос мистера Уизли. — Но будь на моем месте пожиратель смерти, он сказал бы то же самое, дорогая. Задай условный вопрос.
— Ах, да что уж там,
Молли!
— Ладно, ладно. Какая твоя главная мечта?
Узнать, как у самолетов получается висеть в воздухе и не падать.
Миссис Уизли кивнула и повернула дверную ручку. Но мистер Уизли, видимо, придерживал ее с другой стороны. Дверь не открылась.
Молли, сначала я должен задать тебе вопрос.
Артур, честное слово, что за глупость?
Как ты любишь, чтобы я тебя называл наедине?
Даже при слабом свете настольной лампы было видно, что миссис Уизли густо
покраснела. Гарри вдруг почувствовал, что у него горят уши, и принялся торопливо хлебать суп, стараясь погромче греметь ложкой.
«Малипусенька!»
— чуть не плача от унижения, прошептала миссис Уизли в щелочку.
«Правильно!»
— сказал мистер Уизли. «Вот теперь можешь меня впустить». Миссис Уизли открыла дверь. На пороге показался ее муж, худой, лысеющий, рыжеволосый волшебник в очках в роговой оправе и длинном запыленном дорожном плаще.
«Все-таки я не понимаю, почему мы обязательно должны повторять всю эту чепуху каждый раз, когда ты возвращаешься домой?»
— сказала все еще розовая миссис Уизли, помогая мужу снять плащ.
«Ведь если бы это какой-нибудь пожиратель смерти притворился тобой, он вполне мог заранее силой вырвать у тебя пароль».
«Я знаю, дорогая, но процедура одобрена министерством, и я должен подавать пример.
Как вкусно пахнет! Луковый суп?»
Мистер Уизли с надеждой обернулся к столу.
«Гарри! Мы ждали тебя только утром!»
Они пожали друг другу руки, и мистер Уизли повалился в кресло рядом с Гарри. Миссис Уизли поставила перед ним полную миску супа.
«Спасибо, Молли. Тяжелая ночка выдалась. Какой-то идиот пустил в продажу метаморф медали. Стоит повесить такую медаль на шею, и сможешь менять свою внешность по желанию. 100 000 обличий всего за 10 галеонов.
«А на самом деле что происходит, если ее наденешь?»
«Чаще всего человек просто приобретает неприятный оранжевый оттенок. Но некоторые вдобавок еще и обрастают щупальцами. Как будто в больнице святого Мунго без того мало забот».
«Как раз такую штуку Фред и Джордж могли бы посчитать веселым розыгрышем», — нерешительно сказала миссис Уизли.
«Ты уверен?»
«Конечно, я уверен», — сказал мистер Уизли.
«Мальчики не стали бы ничего подобного устраивать в такое время, когда отчаявшиеся люди ищут защиты».
«Так вот почему ты задержался. Из-за этих метаморф-медалей?»
«Нет. Мы получили сведения об одном скверном случае с глаза с побочным действием в Элефант энд Касле. Но, к счастью, пока мы туда добрались, волшебники из отдела обеспечения магического правопорядка уже справились с ситуацией».
Гарри зевнул, прикрывшись рукой, но миссис Уизли тотчас это заметила.
«В постель!» — скомандовала она. «Я приготовила тебе комнату Фреда и Джорджа. Располагайся».
«А они где?»
«Они теперь в Косом переулке. У них маленькая квартирка над магазином волшебных фокусов и трюков. Там и ночуют. Так бойко идет торговля», — сказала миссис Уизли. «Хоть я сперва не очень одобряла эту затею с магазином, но, надо признаться, у них есть деловое чутье. Иди, милый, твой чемодан уже наверху».
«Спокойной ночи, мистер Уизли», — попрощался Гарри, вставая. Живоглот мягко спрыгнул у него с колен и, вихляя задом, вышел из комнаты.
«Спокойной ночи, Гарри»,
— сказал мистер Уизли. Гарри заметил, что, выходя из кухни, миссис Уизли бросила взгляд на часы в корзине с бельем. Все стрелки снова дружно показывали на смертельную опасность. Комната Фреда и Джорджа была на третьем этаже. Миссис Уизли махнула волшебной палочкой в сторону ночника на тумбочке у кровати, и он тут же зажегся, заливая комнату приятным мягким золотистым светом. На письменном столе у окошка стояла большая ваза с цветами, но их аромат не мог заглушить застоявшегося запаха, похожего на запах пороха. Значительная часть комнаты была заставлена запечатанными картонными коробками без всяких надписей или этикеток. Рядом с ними приткнулся чемодан Гарри. Видимо, комната временно использовалась как склад. Букля при виде Гарри радостно заухала с верхушки большого платяного шкафа, затем снялась с места и вылетела в окно. Гарри понял, что она дожидалась его, прежде чем отправиться на охоту. Он пожелал миссис Уизли спокойной ночи, переоделся в пижаму и забрался в одну из двух кроватей. В наволочке прощупывалось что-то жесткое. Гарри пошарил рукой и вытащил липучую красно-оранжевую конфету, в которой тут же узнал болевальный батончик. Улыбаясь про себя, он повернулся на бок и мгновенно заснул. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд, как его разбудил звук пушечного выстрела. Это распахнулась дверь комнаты. Гарри рывком сел на постели и услышал, как отдернулись занавески на окнах. Ослепительный солнечный свет ударил ему в глаза. Прикрывшись ладонью, он другой рукой принялся вслепую нашаривать очки.
— В чем дело? А мы и не знали, что ты уже здесь!
— послышался громкий веселый голос, и кто-то сильно стукнул его по затылку.
— Рон, не бей его!
— воскликнул с укором девчачий голос. Гарри нащупал, наконец, очки и нацепил их на нос, хотя из-за яркого света все равно толком не мог ничего разобрать. Прямо перед глазами расплывалась, мерцая, чья-то длинная тень. Он моргнул, и перед ним сфокусировался Рон Уизли с широкой улыбкой на лице.
— Как жизнь?
— Лучше некуда, — сказал Гарри, потирая затылок, и снова плюхнулся на подушку.
— А ты как? — Ничего себе!
Рон придвинул картонную коробку и уселся на нее.
— Ты когда приехал? Мама только сейчас нам сказала.
— В час ночи примерно.
— Как твои маглы? Нормально с тобой обращались?
— Как всегда, — ответил Гарри. Тем временем Гермиона присела на краешек кровати. — Они со мной почти не разговаривают, но мне тогда же больше нравится.
— Ты как, Гермиона?
— Я-то хорошо, — ответила Гермиона, придирчиво разглядывая Гарри, словно больного. Гарри догадывался, что это означает, и поскольку ему сейчас совершенно не хотелось говорить о смерти Сириуса или еще о каких-нибудь несчастьях, он сказал:
«Который час? Я пропустил завтрак».
«Не волнуйся, мама принесет тебе еду на подносе. Она считает, что у тебя недокормленный вид», — фыркнул Рон, закатив глаза.
«Ну, рассказывай, что происходит?»
«Да ничего особенного. Вы же знаете, я все это время просидел у дяди с тетей».
— Ты это брось, — сказал Рон. — Вы где-то были с Дамблдором?
— Ничего такого интересного. Просто Дамблдор хотел, чтобы я помог ему уговорить одного бывшего преподавателя снова выйти на работу. Его зовут Гораций Слизнорт.
— О-о-о, — разочарованно протянул Рон. — А мы-то думали...
Гермиона предостерегающе взглянула на Рона, и он быстро поправился.
— Мы так и думали.
— Да ну, — усмехнулся Гарри.
— Ага. Ну, в смысле, Амбридж теперь ушла, значит, школе нужен новый преподаватель по защите от темных искусств, правильно? Ну и какой он из себя?
— Немножко похож на моржа.
— И еще он раньше был деканом Слизерина, — сказал Гарри.
— В чем дело, Гермиона? Она смотрела на него так, словно ожидала в любой момент появления каких-то непонятных симптомов, но тут же поспешила изобразить не очень правдоподобную улыбку.
— Что-то ни в чем. Так что этот Слизнорт, по-твоему, хороший учитель?
— Не знаю, — ответил Гарри. — Вряд ли он может быть хуже Амбридж, как вы думаете?
— Я знаю, кто может быть хуже Амбридж,
— послышался голос от двери. Младшая сестра Рона вошла в комнату, ссутулившись, с недовольным видом.
— Привет, Гарри.
— Что с тобой? — спросил Рон.
— Все она!
— буркнула Джинни, шлепнувшись на кровать Гарри.
— Я от нее скоро совсем спячу.
— Что она еще сделала? — сочувственно спросила Гермиона.
— Да просто не могу слышать, как она со мной разговаривает, как с трехлетней.
— Я тебя понимаю, — сказала Гермиона, понизив голос. — Она только о себе и думает. Гарри страшно удивился, что Гермиона так говорит о миссис Уизли, и был вполне готов поддержать Рона, когда тот сказал со злостью:
— Слушайте, да... «Оставьте вы ее в покое хоть на 5 секунд!» «Да-да, правильно, заступайся за нее!» — огрызнулась Джинни. «Всем известно, что ты на нее запал!»
Такой комментарий по поводу отношения Рона к собственной матери звучал как-то уж слишком странно. Гарри начал догадываться, что он чего-то недопонимает.
«Вы о ком сейчас?»
Но его вопрос получил ответ раньше, чем он успел произнести его до конца. Дверь снова распахнулась, и Гарри машинально рывком натянул одеяло до подбородка, так что Гермиона и Джинни свалились с кровати на пол. В дверях стояла девушка такой невероятной красоты, что дух захватывала. Высокая, стройная, гибкая, с длинными белокурыми волосами. Она словно светилась чуть заметным серебристым сиянием. И вдобавок это чудное видение держало в руках тяжело нагруженный поднос с завтраком.
— Харри, — произнесла она с придыханием, — как давно мы не виделись?
Она поплыла к нему с подносом. И только тогда стало видно, что за нею семенит миссис Уизли, и лицо у нее довольно сердитое.
— Совсем не нужно было хвататься за поднос. Я как раз собиралась сама его отнести. Мне это ничуть не трудно.
Флер де Лакур поставила поднос на колени Гарри, наклонилась и расцеловала его в обе щеки. Он почувствовал, как горит лицо в тех местах, где прикасались ее губы.
— Я так мечтала снова увидеть его. Ты помнишь мою сестричку, Габриэль? Она без конца вспоминает Гарри Поттера. Она будет рада увидеть тебя снова.
— А она тоже здесь? — просипел Гарри.
«Нет, — Нет-нет, глупый мальчик! — воскликнула Флер с серебристым смехом. — Я говорю про будущее лето, когда мы... Ну, разве ты не знал?
Ее огромные голубые глаза еще больше расширились. Она с упреком посмотрела на миссис Уизли. Та ответила только, — Мы пока не успели ему рассказать.
Мы с Биллом решили пожениться.
— О! — тупо сказал Гарри. Он не мог не заметить, что миссис Уизли, Гермиона и Джинни подчеркнуто стараются не смотреть друг на друга. — Надо же! Поздравляю! Она склонилась над ним и снова его расцеловала.
— Билл сейчас очень занят. У него много работы, а я работаю в банке Гринготс. Неполный рабочий день, чтобы совершенствовать мой английский. Поэтому он привез меня сюда на несколько дней познакомиться с его родными. Мне было так приятно узнать, что ты приедешь. Здесь совсем нечего делать, только кухни и куры. Ну, приятного аппетита, Гарри.
С этими словами она сделала изящный пируэт и словно по воздуху выплыла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. Миссис Уизли издала какой-то неразборчивый звук, что-то вроде «фу».